Оказавшись снова возле нее, он огляделся и увидел, что их положение столь же романтично, сколь и опасно. Они стояли теперь почти против самого водопада. Выше их, приблизительно на 1/4 его высоты, находилась верхняя точка той пропасти, в которую он с грохотом устремлялся. Ниже, на 3/4 его высоты, виднелся темный, глубокий, метущийся водоем, принимавший в себя его воды. Обе страшные точки, та, откуда начиналось падение еще сплошной водной громады, и темная мрачная пучина, которая ее поглощала, были теперь прямо пред ним, как и вся стена вихрящейся пены, отрывающейся от первой из этих точек и клокочущей и кипящей во второй. Они были так близко от величественного потока, что их осыпали брызги и почти оглушал его рев. Но рядом с низвергающейся водой, в каких-нибудь 3 ярдах от водопада, через бездну был перекинут старый, разбитый бурями дуб, как будто случайно сюда упавший. То был мост, ужасающе узкий и ненадежный. Верхушка дерева лежала на той площадке, где стояли Мортон и его спутница. Нижняя часть, или камель, на выступе скалы по ту сторону пропасти. Он был, вероятно, закреплен, но Мортон не видел, где именно. Из-за этого выступа, то вспыхивая, то задухая, расходились багровые отблески. Искрясь и переливаясь в струях падающей воды и местами окрашивая ее в малиновый цвет, они придавали им причудливое, зловещее освещение, составлявшее контраст с освещением верхней части каскада, озаренной лучами восходящего солнца, которые даже в полдень не могли осветить и 1/3 всего водопада. Пока он рассматривал это зрелище, девочка еще раз потянула его за рукав. Теперь разговаривать было совсем невозможно, и, указав рукою на дуб и на выступ скалы, дала понять, что он должен перебраться на противоположную сторону. Мортон с изумлением посмотрел на нее. Ему было известно, что гонимые в предыдущие царствования пресвитериане находили убежище в лесах и уединенных долинах, в пещерах и среди речных порогов, в местах самых необычных и самых пустынных. Он слыхал о приверженцах Ковенанта, скрывавшихся долгое время у Доблина и на диких высотах Полмуди, и в еще более жуткой пещере, называющейся Крихоплином, в Клосбернском приходе. Но его воображение никогда и отдаленно не представляло себе ужаса этих убежищ, и он был удивлен, что эта причудливая и романтическая местность до сих пор была ему неизвестна при всем его интересе к таким чудесам природы. Впрочем, он тотчас сообразил, что тайна этого труднодоступного и дикого места, служившего укрытием для преследуемых проповедников и нонконформистов, тщательно оберегалась теми немногими пастухами, которые могли о нем знать. Оторвавшись от этих мыслей, он принялся обдумывать, как ему переправиться по этому опасному и жуткому мосту, влажному и скользкому от непрерывно садившейся на него водяной пыли и висящему над бездной глубиной в 70 футов. Между тем его провожатые, очевидно, ради того, чтобы придать ему смелости, не задумываясь, легко и свободно, прошлась туда и обратно. Позавидовав маленьким босым ножкам, находившим опору на шероховатой поверхности дуба, с большей легкостью, чем это было возможно в его тяжелых ботфортах, Мортон все же решился попытать счастье. Устремив взгляд в 1 точку на той стороне, не давая голове закружиться, стараясь не замечать ни шума, ни пенящихся сверкающих вод, он благополучно переправился по ненадежному мосту и оказался у входа в небольшую пещеру по ту сторону пропасти. Здесь Мортон остановился. В прекрасном свете очага, в котором горел каменный уголь, он мог рассмотреть обитателя этой пещеры, оставаясь незамеченным им, так как стоял в тени, отбрасываемой скалой. То, что он увидел, заставило бы менее решительного и отважного человека отступиться от затеянного им предприятия. Берли, отличавшийся от прежнего лишь страшной всклокоченной бородой, стоял посередине пещеры. В одной руке он держал закрытую на застежке Библию, в другой — обнаженный палаш.